«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев о том, чем руководствовался Владимир Путин, когда принимал решение отобрать у Украины Крым. Бывший министр обороны США о нынешней политике России. И во второй половине часа программа Виталия Портникова «Дороги свободы». Таковы темы этого часа нашего эфира. День России впервые организованно отмечается в этом году в аннексированном Крыму. Перед жителями Ялты, например, выступит детский хор России, а также Лариса Долина, Пелагея, Кристина Арбакайте, хор Турецкого, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Нагиев, группа Ума Турман, Бурановские бабушки, Николай Расторгуев и другие исполнители. Еще организаторы устраивают концерт «Молодежь Крыма», празднуют День России, а также забег на 2014 метров. Все очень шумно и помпезно. Все без оглядки на тех, кто покидает Крым. А таких немало, и немало среди них крымских татар, что вызывает сожаление у лидера этого народа и депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джамилева. Этот народ столько ждал, чтобы вернуться на родину, а теперь люди опять снимаются с места и уезжают. Кто на запад Украины, кто в Турцию. С Мустафой Джемилевым в студии «Радио Свобода» в Праге беседовали обозреватель татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева и мой коллега Андрей Шарый.
Относительно недавно, так уж случилось, вы общались с Владимиром Путиным в разгар крымского кризиса. У вас есть понимание, чем он руководствовался, когда принимал решение отобрать у Украины полуостров? Личные мотивы были у него?
Ну, о личных мотивах он не говорил. Он говорил о том, что якобы в Киеве установился такой фашистский бандеровский режим, незаконный, и что там угроза русскоязычному населению. И поэтому он, дескать, вынужден был принять такие меры. То есть та пропаганда, которая там для внутреннего потребления вот, дается, и то, что он говорил мне, человеку, который пришел с Майдана, было, конечно, немножко не совсем разумно, но, тем не менее, у него такая точка зрения была.
А вас он слушал?
Да, конечно. Я ему высказывал свою точку зрения, но он повторял свое. Получалось, как будто бы разговор двух глухих. Каждый говорит свое. Он говорил о необходимости, ну, когда я сказал, что надо бы вывести свои войска из нашей территории, это грубое нарушение международных норм, но он говорил о том, что будет способствовать решению всех проблем крымских татар. Очень бы не хотел, чтобы крымские татары там ввязались какие-то возможные инциденты, не стали бы объектом провокации. Я ему говорил, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы не было провокации, но в условиях оккупации это проконтролировать ни вы, ни мы не сможем, поэтому есть большой риск. Он говорил о том, что вот решит все проблемы крымских татар, сделает больше, чем Украина за 23 года сделала. Я говорил о том, что, конечно, это надо делать, потому что Россия несет ответственность за то, что мы в таком положении, ибо в составе России нас депортировали и подвергали геноциду. Но это надо решать по соглашению с нашим руководством. И когда я говорил о необходимости вывода войск, он говорил, давайте проведем референдум, узнаем мнение крымского народа. Я ему говорил о том, что такого понятия, как крымский народ, нету. Есть коренной народ, крымские татары, есть переселенцы, другие национальности. И вот это понятие права народа на самоопределение, оно касается только коренного народа. А мы не собираемся участвовать в этом референдуме, полностью его бойкотируем. Но он все равно повторял, давайте подождем до 16 марта, узнаем мнение крымчан.
Такое. А министерский пост предлагал вам?
Нет, такого
не предлагал.
Исторически известная стратегия московских властей «разделяй и властвуй». Да? Татарстан используется в Крыму сейчас, чтобы переманить на сторону Москвы. Также артисты туда едут, президент Татарстана несколько раз был. Насколько эффективна эта политика сейчас?
Там они используют не только Татарстан, но в большей степени Татарстан. Они сейчас, например, Татарстан вроде берет шефство над Бахчисарайским районом, Башкордостан берет над Карасабазарским районом, еще какие-то области, Ялту, по-моему, берет Санкт-Петербург, что такое. Ну, конечно, создалось впечатление, что они особые значения придают Татарстану.
Удалось у них это?
Я думаю, что не удалось, но ведь Меджлис не отказывается от диалога ни с кем. Они встречаются, они высказывают свою позицию. Но вот этих представителей, которые приезжают в Кремль, которые приглашают наших в Казань, у них свои цели, конечно. В конечном счете уговорить крымских татар, чтобы они приняли оккупацию, согласились с оккупацией, и больше Кремлю не создавали бы проблем. Но поскольку у них в этом плане, по-моему, наметились сбои, сейчас стараются уже Татарстан отстранить от этого. У них даже, насколько нам получена информация, у них даже опасения такого рода, что крымские татары могут оказать дурное влияние на поволжских татар. И поэтому, чтобы эти контакты надо бы преуменьшить. Вот такое есть мнение тоже. Сейчас больше делается ставка вот на старую советскую политику, разделить крымских татар на хороших, которые будут служить без всяких принципов, отрабатывать то, что им дадут. И действительно, там кое-каким крымским татарам дают какие-то должности, потом их водят на встречи с Путиным. Вот это хорошие татары. И есть все такие признаки того, что будут закрывать меджлис, то есть запрещать меджлис на всей территории. Об этом, кстати говоря, прокурор Крыма по кличке Няша, по-моему, я фамилию не помню, уже поделал это какое предупреждение.
Насколько вы лично согласны с политикой меджлиса сейчас, будучи за пределами Крыма?
Сложный вопрос. Вы знаете, вот сидя в Киеве, конечно, можно говорить, вот это правильно, вот это неправильно, но люди там живут. Они встречаются с такими трудностями, с реальностями, которых, скажем, у меня в Киеве нет. Конечно, в идеале я бы не хотел, чтобы никакого участия в структурах власти оккупационного режима не было, чтобы ни один крымский татарин не брал российский паспорт. То есть, но прекрасно понимаем, что 100% обеспечить это невозможно. Люди не все такие на 100% идейные, чтобы пойти за свои идеи, там, пойти на какие-то решения. Поэтому Курултай принял решение большинством голосов, что нужно направить двух своих представителей структуры власти для решения каких-то там социальных проблем крымских татар. И которые якобы потом, если они, их действия окажутся неэффективными, можно было бы отозвать. Они также приняли решение, что поскольку если не получать российские паспорта, то практически там невозможно жить, ибо все, кто не принимает российские паспорта, они рассматриваются как иностранные граждане, а это значит, они не имеют права работать. Имеет право прожить с видом на жительство 90 дней, а потом выехать, потом снова ходатайствовать о праве на вид на жительство, прожив полгода за пределами Крыма. Но это нереально, невозможно, чтобы крымские татары с детьми выезжали на полгода, где жить. А эффективной какой-то другой поддержки у них нет, поэтому сказали, что пусть выберут паспорта. Я, например, был против этого. Ибо уверен, что если бы нам удалось бы, если не 100%, хотя бы 80% хотя бы отказались бы брать паспорта, я посмотрел бы, как оккупанты будут выдворять этих 80% крымских татар за пределы Крыма, как иностранцев. У них бы это не получилось. Но это, конечно, сопряжено с большой работой.
Мустафа Ага, вы, видимо, самый плохой татарин крымский в терминологии Кремля, поскольку вас еще и не пускают на территорию России, сейчас в Крым, на родину, к вам. Вы не опасаетесь, что в этой ситуации вы утратите политический контроль за Меджлисом, за своими там соратниками и останетесь в Крыму просто как такой посол на Украине крымского татарского народа?
Сейчас же не такие, не советские времена. Есть средства связи, скайпы, телефоны, контакты есть. И, кстати говоря, следующее заседание Меджлиса мы наметили провести на территории Херсонской области. Я буду встречаться со всеми членами Меджлиса. Ну, а так, поодиночке, по несколько человек приезжают нерегулярно. Рифат Чубаров совсем недавно, 3 дня тому назад, перед инаугурацией он приезжал. Правда, на инаугурацию не попал. Мы все время там контактируем с ним.
Так называемая украинская эпопея, мне кажется, заканчивается для России. Да, была передышка для мусульман. Сейчас у нас есть сведения, что новые репрессии начинаются в регионах. Следует ли бояться крымским татарам, мусульманам каких-то репрессий? Что их ждет в ближайшем будущем?
Во-первых, попытка, скажем, договориться с высшим представительным органом крымских татар Меджлисом провалилась, не получилось. Теперь они берут другую стратегию. Кстати, с самого начала там были, насколько нам известно, 2 течения. Одни говорили, надо обязательно договориться с Меджлисом, иначе будут сложности. Другие говорили, с ними невозможно договориться, надо сразу их давить. Они сейчас, по-моему, приходят ко второму варианту. Но вот опасения какой-то части наших крымских татар, которые, кстати говоря, с первых же дней оккупации покинули Крым, о том, что могут депортировать, как в 1944 году, всех, ибо такие разговоры уже шли. Там так называемые казаки или там отряды самообороны, а там это весь сброд. Так называемые казаки никакого отношения к казачеству не имеют. Это полукриминальные или криминальные элементы. То же самое, так и самооборона. Бомжи бывшие, там еще что-то. И поэтому были серьезные опасения, что будут такие репрессии. Но этого тоже не произошло, и, я думаю, не должно было произойти, потому что все-таки на дворе 21 век. Скорее всего, будет такая же стратегия, как во время первой оккупации Крыма, в 1783 году. Тогда тоже были очень большие обещания, крымские татары будут счастливы под скипетром Екатерины II, что они будут пользоваться всеми правами. Но потом просто собрали лидеров нации, там военноначальников, духовных лидеров, просто перерезали им горло. А потом создали условия, вынуждающие крымских татар покинуть свою родину. И буквально через несколько десятилетий мы уже на своей территории, на своей родине были национальным меньшинством. Хотя во времена Крымского ханства составляли где-то 90 с лишним процентов. Такая вот тенденция наблюдается. То есть уже идут угрозы там членам Меджлиса, что ему запретят, по крайней мере, въехать или там возбудить уголовное дело по каким-то статьям. Это причем не только руководителям Меджлиса, но и бизнесменам, скажем, будешь вести себя хорошо, твой бизнес будет работать, нет, так найдем средства. А средства можно очень много найти, там и сам станции, пожарные, там перекроют.
Извините, есть сведения, что многие уезжающие крымские татары – это именно религиозные люди. И можете это подтвердить?
Ну да, там есть приверженцы Хизб-ут-Тахрир, которые на территории Российской Федерации считаются запрещенными. И значительная часть этих Хизб-ут-Тахрир, ну, поскольку их в Крыму вообще было не так уж много, они многие там действительно покинули. Ну и, кроме того, другие люди тоже. Просто совершенно светские люди, мусульмане постольку поскольку, и то они покидают. Но основной мотив, почему они покидают, они уже привыкли жить в обстановке свободы, относительной свободы. Я не говорю, что Украина – эталон демократии, но по сравнению с Россией мы на несколько порядков выше. И вот когда устанавливается режим, очень противоречащий тому, что мы за 23 года привыкли, это очень неудобный вот дискомфорт для людей.
Я напомню, что гость студии «Радио Свобода» сегодня Мустафа Джамилев, крымско-татарский политик. Мустафа Ага, вы как считаете, предел сопротивления крымско-татарского народа велик? Может быть, стерпится, слюбится, кого-то купят, кто-то уедет под давлением, о чем вы сейчас говорили? И как-то все образуется? Или вы думаете, что потенциал значителен для того, чтобы этот вопрос оставался актуальным для повестки дня политической, не только для крымско-татарского сообщества, но и для Москвы тоже? Жизнь есть жизнь, собственно.
Значит, трудно, конечно, предусмотреть с точностью, как она будет, но я сужу по тому, как у нас было при советской власти. Конечно, не все были активистами национального движения, не были, которые там славы КПСС, но в душе все равно поддерживали национальное движение. Примерно вот такое же будет. Некоторые будут, конечно, вынуждены там соглашаться с оккупантами, но все равно, если сейчас, скажем, сделать такой чистосердечный опрос среди крымских татар, воспринимаете ли вы присоединение Крыма к России как положительное, или вы хотите вернуться там, скажем, в состав Украины, я думаю, более 96% скажет, за исключением, может быть, тех некоторых, которым там пообещали теплые места или что-то такое. Или те людей, у которых нет никаких вообще принципов. Внутреннее сопротивление всегда будет. Но насколько оно будет активным, конечно, зависит от того, как, например, мы организуемся, сможем организовать, поддержать тех, кто сопротивляется. И, видимо, насколько жестким будет режим оккупантов.
В свое время вы брали на воспитание чеченских детей во время войны. Вы знаете об их судьбе, где они, кто они были?
Они регулярно приезжают ко мне. Не каждый год, правда, но в прошлом году они приезжали. Эти шестилетние малыши сейчас в 20-летних парней, красавцев превратились. Они, там, они приехали в гости, я у них там расспросил, каковы перспективы. Кончили они там нефтехимический факультет. перспектив Грозном не будет, я им предложил обучение в университете на Северном Кипре. Они так обрадовались. А университет Северного Кипра, Ближневосточный университет, нам ежегодно выделяет по 5 мест квоты для бесплатного обучения крымских татар. Поскольку квоты были уже использованы, я специально вылетел на Кипр, договорился с ректором, что этих ребят тоже взяли. И теперь они обучаются в этом Ближневосточном университете в Северном Кипре. И когда они узнали, что у нас произошло, звонок интересный. «Папа, у нас что, война? Нам надо возвращаться?» Я говорю: «Нет, ребята, вы учитесь, а здесь мы разберемся с вас». Они нас родителями называют, меня Софинар матерью. Такие прекрасные ваши.
Вы один из ветеранов уже украинской, советской политики, один из заслуженных, уважаемых диссидентов, борец с режимом, депутат парламента. Сейчас вы, в общем, слегка от урона от народа своего и мудрый, уважаемый человек. Вы не хотите выйти из политики сейчас?
Вообще-то я сдал должность председателя Меджлиса, думал, у меня уже будет спокойная жизнь, может быть, я мемуары напишу, но русские испортили всему эту весь режим, так что приходится...
Не дождетесь.
Да, пока, по крайней мере, пока не освободим Крым, я буду на ногах.
День независимости России. Что бы вы посоветовали, пожелали россиянам в этот день?
У нас большие надежды, в том числе, на внутренние силы России тоже. По большому счету, то, что сделала Россия, его руководство, оно наносит большой ущерб базовым интересам России, россиян. Это путь катастрофы, путь изоляции, плюс дискредитации этого государства. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы как можно быстрее Россия все-таки стала демократическим государством, и чтобы она восстановила уважение. То есть не восстановила, собственно говоря, никогда уважения не было, потому что там никогда демократического режима не было. Чтобы она стала уважаемым государством в мире, чтобы она соблюдала все международные нормы. А для этого, конечно, нужно там сменить режим. И дай Бог россиянам силы и мудрости, организованности, чтобы они оказали такое сопротивление режиму, который вынудил бы пойти на какие-то демократические реформы, чтобы она стала демократическим государством. И тогда вопросы нашей территориальной целостности, она решится мирным путем. Это будет и в интересах России, и в интересах нашего украинского государства.
С депутатом Верховной Рады Украины и лидером крымских татар Мустафой Джмилевым беседовали мой коллега Андрей Шары и обозреватель татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Россия снова значится в списке внешнеполитических приоритетов США. О действиях и замыслах Владимира Путина ведут дискуссии законодатели, журналисты и эксперты. Одну из таких бесед организовал недавно Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Собеседником политического обозревателя телекомпании CNN был ветеран американской внешней политики Роберт Гейтс. Рассказывает Владимир Абаринов.
Роберт Гейтс прослужил в правительстве США без малого 40 лет. Работал в администрациях 8 президентов. Он защитил докторскую диссертацию как советолог. В 1966 году, еще будучи аспирантом, поступил на службу в Центральное разведывательное управление. В 1974-м перешел на работу в Совет национальной безопасности, затем вернулся в ЦРУ и в 1982 году стал первым заместителем директора управления, затем первым заместителем советника президента США по национальной безопасности. Президент Буш-старший назначил его директором ЦРУ. В 2005 году он отказался от предложения Буша-младшего возглавить национальную разведку, оставшись президентом Техасского университета A&M. Однако спустя полтора года он согласился занять пост министра обороны. На этой должности Роберт Гейтс остался и в кабинете Барака Обамы и вышел в отставку в июле 2011 года. В этом году вышла в свет книга его воспоминаний «Долг. Мемуары военного министра». Учитывая послужной список собеседника, Фарид Закария начал разговор издалека.
Боб, мы собирались говорить об истории, но прошлое, настоящее и будущее неизбежно сливаются в единое целое. Давайте начнем с разговора о том, изучению чего вы посвятили всю свою жизнь. С России. Существуют две версии, объясняющие нынешние события. Одна заключается в том, что если бы мы более энергично старались интегрировать Россию в мировой порядок, если бы мы не расширили НАТО, если бы мы оказали ей больше помощи, Россия сейчас была бы совсем другой. Вторая версия гласит, что эта затея была бы с самого начала бессмысленной. Россия не прототип западной страны. Она считает своим определяющим свойством свое отличие от Запада, возможно, даже свою оппозицию Западу. Согласно этой версии, столкновение было неизбежно, и Путин — лишь наиболее яркое его проявление. Вы занимали центральное положение во внешнеполитической команде США в тот момент, когда рушился Советский Союз, когда НАТО расширялось за счет Восточной Германии, хотя и не за счет Восточной Европы. Расскажите немного о дискуссии того времени и о траектории российской истории за последние 20 лет.
Думаю, обе эти версии слишком упрощают картину, но доля правды есть в обеих. Я полагаю, и написал об этом в книге, что мы на Западе, в Соединенных Штатах в частности, во многом недооценили степень унижения русских распадом, и не только Советского Союза, который является исторически относительно новым явлением, но и распадом Российской империи, которая строилась тысячу лет. А потом в начале 90-х в Россию хлынули орды американцев, бизнесмены, ученые, чиновники, и стали учить русских, как им устроить свою жизнь, как они должны организовывать свою экономику, какую внешнюю политику они должны проводить. И это в то время, когда Россия была исключительно слаба вследствие практически полного краха своей экономики. Не думаю, что мы отдаем себе отчет в степени лишений, какие испытала Россия в первой половине 90-х годов. Пенсионеры, которым не хватало еды, военные, которым не платили жалования и так далее и тому подобное. Разрушенная система здравоохранения. Страна оказалась в настоящей беде. А мы учили их, как им вести свои дела. Когда Путин говорит, что крах Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века, к его словам стоит отнестись серьезно. Я нисколько не сомневаюсь в том, что он сам верит в это. И чувство унижения распадом СССР значительно перевешивает обиду на Запад. Я думаю, он и его окружение полны решимости восстановить статус России как мировой державы, как силы, с которой нельзя не считаться, как тысячелетней империи. Полагаю, он считает защиту русских, оказавшихся на территории других государств, в Северном Казахстане, других государствах Центральной Азии, на Украине, в Молдавии, странах Балтии, своей исторической миссией. Другой пункт его повестки дня – это создание буферных, зависимых от России государств по ее периметру, государств, которые ориентируются на Москву в экономическом, политическом плане и в вопросах безопасности. Знаете, когда Конди Райс и я встречались с Путиным в Москве, он говорил о договоре об обычных силах в Европе, как о договоре колониальном, навязанном России в период ее слабости. И точно так же, как о неравноправных, вынужденных со стороны России. Он говорил и о других договоренностях первой половины 90-х, и о нарушении Западом этих договоренностей, о продвижении НАТО на восток, в частности, после того, как Германия объединилась в составе НАТО.
Он утверждал, что Бейкер дал ему гарантию, что НАТО не будет расширяться на восток дальше Восточной Германии?
Да, русские считают, что заручились обязательством со стороны Запада. Я не видел никаких документов на этот счет, но они уверены, что получили наше обязательство не расширять НАТО на восток. Они возмущались тем, что в НАТО вступают страны Балтии, Польша, Чехословакия, Венгрия. Но я не думаю, что это была для них такая уж драма. Но вот когда мы обратили взор на Грузию и Украину, мы зашли, если угодно, слишком далеко. Особенно если учесть, что Киев был местом зарождения Российской империи, а в Крыму находится единственный тепловодный порт России и ее единственная на Черном море военно-морская база. Все эти обстоятельства делают Украину особенно чувствительным для России вопросом. И потому происходящее там имеет ключевое значение. Думаю, Путин играет долгую игру. Согласно российской конституции, он может оставаться президентом до 2024 года. В Вашингтоне долгая игра обычно продолжается вторую половину недели, начиная с четверга. И я думаю, что он готов проявить терпение. У него есть эти стратегические цели, которые я описал. Но я думаю, он будет подстраиваться к обстоятельствам ради их достижения. Он будет продвигаться к ним, когда это будет безопасно для него, и будет отступать в случае необходимости.
Джеймс Бейкер, государственный секретарь в кабинете Буша-старшего, об обещании не расширять НАТО на восток, якобы нарушенном Западом, неоднократно говорил президент Путин. Речь шла о данных будто бы Горбачеву заверениях, что силы НАТО не будут размещены в восточной части Объединенной Германии. Фарид Закария и Роберт Гейтс продолжают беседу.
Но говоря о стратегических последствиях его действий, нельзя не признать, что население нерусской Украины в настоящее время настроено более антироссийски, чем прежде. Поляки больше встревожены Россией. Страны Балтии, конечно, всегда тревожились, но сейчас обеспокоены еще больше. Или вот Казахстан. Назарбаев, глава Казахстана, должен, глядя на происходящее, сказать: «Минуточку, значит, если в Казахстане живут русские, а у нас их 25% населения, господин Путин имеет право посылать войска на их защиту?» Иными словами, не напугал ли он своих соседей и тем самым создал дополнительные проблемы для собственной безопасности?
Прежде всего, российские разведывательные службы годами работали в Центральной Азии. У нас есть доказательства того, что российские агенты действовали в центральноазиатских государствах, в частности, в Киргизии, когда у нас была авиабаза в Манасе и в Таджикистане. И везде они стремились организовать сопротивление улучшению отношений этих стран с Соединенными Штатами и Западной Европой. Они не только противостояли нашим усилиям, но и разжигали национализм, и занимались в широком масштабе антиамериканской пропаганды. «Защита русских» — довольно расплывчатое выражение, и пока Назарбаев позволяет русским говорить по-русски, не притесняет их и не ущемляет их интересы, я думаю, Путин не станет заступаться за них. Но если где-то, по его мнению, русских преследуют, или существует предубеждение против них, или действуют законы, ставящие их в неравное экономическое или политическое положение, он как минимум пошлет туда офицеров своей разведки. А в случае с Украиной, и особенно с Эстонией и Латвией, я думаю, еще и прижмет их экономически. В этом отношении у него есть могучие рычаги воздействия на эти страны. Возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, я думаю, Запад действительно допустил ряд ошибок в отношениях с Россией. И вы знаете, я скажу об одном из своих любимых президентов, Джорджа Буша-старшем, который своей сдержанностью добивался отличных результатов без применения насилия. Если бы он остался на второй срок, весьма возможно, что наши отношения с Россией сейчас были бы иными. Как бы то ни было, российские политики, в том числе Путин, большую часть 90-х и 2000-х годов насаждали в стране раздражение в отношении США. Дня не проходило, чтобы они не выступали против США и НАТО внутри России. Они представляли в извращенном свете все, что мы пытались сделать. Они выступали против того, что мы пытались сделать повсюду в мире, и не только в Ираке или Афганистане. В то же самое время они подавляли собственный народ, нарушали права человека, вводили закрытую политическую систему, давали все больше полномочий службам безопасности. Так что там происходило много негативных вещей, которые значительно продвинули Россию к ее нынешнему положению, независимо от того, как бы мы вели себя с ними до середины 90-х годов.
Поговорив о прошлом и настоящем, Фарид Закария захотел получить прогноз и на будущее.
К чему, как вы думаете, идет дело? Я имею в виду Украину. Большинство сейчас, похоже, считает, что Путин на самом деле не хочет аннексировать Восточную Украину. Предположительно, он хочет использовать ситуацию там в качестве своего рода точки внутреннего давления, чтобы получить более гибкую Украину. Но мы не признаем аннексию Крыма, и когда я говорю «мы», я имею в виду весь западный мир. Введены в действие некоторые санкции. Каким вы видите развитие ситуации?
Я думаю, что последнее, что Путин хочет, это воссоздать Советский Союз. Он не хочет брать на себя ответственность за столь многие безвозвратные экономические потери. Я думаю, после захвата Крыма он хочет получить украинское правительство, которое абсолютно точно не стремится на Запад и дружественно настроена по отношению к России. Насколько дружественно, это можно обсуждать, особенно если в итоге Украина станет федеративным государством, в котором Восток будет пользоваться значительной автономией в вопросах русского языка, образования, бизнеса и так далее, и будет больше оглядываться на Москву, чем на Киев. По-моему, иногда забывают, что отстранение Януковича было поражением для Путина. Янукович был пророссийским, пропутинским президентом, но и при нем Украина шла к соглашению с Евросоюзом. Путин кладет на стол взятку в 16 миллиардов долларов и играет политическими мускулами. Янукович прогибается, принимает деньги и отказывается от соглашения с Евросоюзом. Его свергают. В Киеве приходит к власти прозападное правительство. Вот когда Путин начинает реагировать и действовать с целью захвата Крыма. Он не может позволить себе пойти на риск образования прозападной Украины, которая в один прекрасный день даст России отворот-поворот. Так что я думаю, он не успокоится, пока в Киеве не будет более или менее пророссийского правительства. Оно не обязательно должно быть настолько лояльным Москве, насколько был Янукович. Но если Украина будет федеративной, и Восток будет смотреть на Москву и пользоваться почти независимостью, и если страна не будет сближаться с НАТО или Евросоюзом, это его вполне устроит. По крайней мере, на некоторое время.
Таково мнение Роберта Гейтса, бывшего директора ЦРУ и бывшего министра обороны США.
За беседой в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Виталия Портникова «Дороги свободы».
В эфире программа «Дороги свободы», которую ведет для вас Виталий Портников. Наш первый выпуск выходит в день инаугурации пятого президента Украины Петра Порошенко. Этому событию предшествовал ряд важных международных событий. Новоизбранный президент Украины еще до вступления в должность встречался в Варшаве с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой и в Нормандии участвовал в торжествах, посвященных годовщине высадки союзников. В этих же торжествах участвовал, помимо руководителей западных стран, президент Российской Федерации Владимир Путин. Петр Порошенко выступает с инаугурационной речью, которую сам он определил как программную, связанную как с путями будущего развития Украины, так и с представлениями о ее внешней политике. Но что на самом деле сегодня может сделать новый глава украинского государства? Об этом мы в студии беседуем с моими коллегами, главным редактором интернет-издания LBUA Олегом Базаром. Здравствуйте, Олег. И телеведущим телеканала Espresso TV Сергеем Высоцким. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Виталий.
Насколько те ожидания, которые сегодня есть от президента Порошенко, уже вступившего в должность, они завышены со стороны украинского общества и со стороны международного сообщества? Или, может быть, действительно у президента Украины сейчас такие какие-то особые исторические шансы?
Шансы-то у него, конечно, есть, но проблема в том, что у него нет полномочий. В отличие от своего предшественника Виктора Януковича, Петр Порошенко избирался как президент уже парламентской президентской
республики. Виктор Янукович тоже избирался президентом как парламентской республики, потому что ему это не помешало ни в чем.
Ему это не помешало цинично и незаконно изменить Конституцию. Будем надеяться, что Петр Порошенко не будет так играть с основным законом Украины. Но в любом случае Петр Порошенко вступает в должность как президент парламентской президентской республики, где основная исполнительная власть принадлежит все-таки парламентской коалиции и избранной им правительству. И премьеру Яценюку в том числе. То есть полномочий, в принципе, их достаточно, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы быстро и качественно поменять ситуацию, наверное, все-таки ему будет очень сложно.
С другой стороны, я могу добавить к этому то, что Петр Порошенко остается верховным главнокомандующим.
Становится, я бы сказал.
Становится. И в условиях вот этой вот российской агрессии на востоке Украины, в условиях аннексии Крыма, его роль как человека, который может завоевать посредством правильных решений в военной сфере с авторитет среди народа и таким образом опереться, в общем-то, на какие-то широкие круги населения для давления на исполнительную власть, на конкурентов в параде, она становится, в общем-то, ключевой, потому что никогда еще вот военная сфера, сфера национальной безопасности не была настолько определяющей в повестке политической украинской. Поэтому, в принципе, все шансы для вот такого давления на исполнительную власть и опору на широкие слои населения, на средний класс, на низы, возможно, не на элитарные какие-то группы, есть, если он правильно себя будет вести, если он будет договариваться и вступать, как мы их называем, да, договорники некие, там, с олигархами, с какими-то там восточноукраинскими элитами, которые поддерживают сепаратизм, может быть, поедет к Путину, договаривается о каких-то деньгах, конечно же, этот шанс он не оправдает, не использует и доверие не оправдает.
Но, с другой стороны, то, что говорит Сергей, это, по большому счету, вопрос нравственного авторитета. Тут тоже есть определенный парадокс.
Безусловно, у него есть некий аванс.
Но это еще не авторитет, а именно аванс.
Он победил в первом туре, то есть общество ему дало шанс вот быстро, да? Общество якобы не сомневалось, да? Мы вот видим человека, который может навести порядок.
На самом деле не сомневалось.
Ну, все-таки 55% в первом туре – это много. Для людей, которые понимают что-то в украинской политике, да, это много.
Ну, может, просто общество стало от неопределенности, может, какое-то дело не в самом Петре
Порошенко. Поэтому мы говорим о том, что это аванс. Вопрос в том, что первый серьезный шаг, которого ждет общество, ну, на самом деле, их два таких шага, да. Первое – это прекращение сепаратистского шабаша на востоке Украины. И второе – это досрочный парламентский выбор. Это правда. Общество ждет, украинское общество ждет, потому что нынешний украинский парламент никоим образом не отображает нынешнюю ситуацию в обществе, настроение украинцев и политические взгляды украинцев.
Ну, в принципе, на самом деле президент не может инициировать досрочный парламентский выбор. Тоже надо сказать правду. Он говорит о том, что он их хочет, он все время говорит о необходимости перезагрузки парламента.
Это была одна из первых заявлений Порошенко после того, как он узнал о своей победе, что да, я буду инициировать.
Формально не может. Неформально мы всегда понимаем, что в ситуации такого экстремума и между законностью, вопросами законности формальной и легитимности всегда есть определенная дистанция. То есть, если этот шаг определенно будет легитимен и одобрен народом Украины. Да, или тем большинством, скажем так, на которое опирается Порошенко, это постмайданная Украина, это какие-то умеренные круги в обществе, которые, возможно, не поддерживали Майдан, но и не поддерживают агрессию России и видят себя в независимой Украине, может быть, ну, в несколько другой повестке, чем хотелось бы нам, допустим, здесь, в Киеве. То есть у него есть достаточно широкая поддержка. Среди этих людей выборы в Раду новые будут легитимными. Следовательно, вопрос в том, прямым текстом, насколько грамотно можно будет сманипулировать большинством, то есть лучше всего, если само большинство в коалиция сама распустится, вот, и таким образом мы пойдем по конституции абсолютно законным способом.
Ну, это если будет политическая воля коалиции, да.
А дальше же вопрос начинается, вопрос переговоров с обществом и взаимодействия Порошенко и общества для давления на Раду.
Надо ему договориться хотя бы с основными игроками этой коалиции. Это с Юлией Тимошенко, которая все еще лидер партии «Батьковщина», и которой прослушивается значительная часть этой фракции. Это перебежчик из партии регионов, который, извините, составляет почти треть этой коалиции, если не больше.
А, удар, с ним тоже надо договариваться.
Ну, скажем так, удар на волне того, что они получили, они видят рейтинги Порошенко и понимают, что они, скорее всего, пойдут совместным списком на парламентскую кампанию, наверное, или вы скажете, возможно.
Это предмет торгов между ними.
Или они, видя, что Кличко, в принципе, безболезненно победил в Киеве, они довольно эйфорично воспринимают следующие выборы, они понимают, что они практически все пройдут. А вот все вот эти люди, которые из партии регионов перебежали в новое большинство, присоединившись к новой власти, да, они создали такие странные группы, странные объединения вокруг определенных олигархов, спонсоров. Ну, у них шансов попасть в парламент.
Знаешь, вот как я уже сказал, мне бы хотелось, чтобы в своих действиях Порошенко опирался на более широкие слои населения, чем просто на зателитарную группу.
Понятно, но даже
если... Фактически, если будет жестокое и жесткое общественное давление на Верховную Раду, то я уверен, что голоса за перевыборы там найдутся. Там найдутся люди,
Сергей, которые... Давайте будем реалистами. Летом сделать серьезное общественное давление, в принципе, очень сложно.
Но я не думаю, что у нас перевыборы...
То есть все откладывается до сентября?
Это по осень, до сентября, да. До конца августа.
До урегулирования отношений с Россией тоже откладывается на каникулы? Он уйдет в отпуск?
Нет.
Владимир Владимирович Путин, отведены российские войска. Все будут отдыхать, правда, российские силовики на российских курортах, и, значит, в аннексированном Крыму, и все будут ждать, как там в сентябре все решится.
В любом случае, начинать какие-то переговоры с Россией до тех пор, пока по украинской территории ходят вооруженные диверсанты, которые приехали из России, бессмысленно.
Даже в многостороннем формате?
Много оно принесет, но мы видели, что в многостороннем формате уже переговоры.
Переговоры, я думаю, будут, и они возможны, и они нужны, потому что
переговоры... консультация, скорее.
Да, консультация. Они фиксируют некую позицию, понимаете? И когда у нас есть зафиксированная на бумаге позиция определенная, да, при посредничестве западного мира, посредников, что мы точно оговариваем и подписываемся, Порошенко вроде подписывается, что мы не воспринимаем и не будем никаким образом легитимизировать аннексию Крыма. да, что мы воспринимаем происходящее на Востоке как внешнюю агрессию. Это же фиксация этих пунктов. При этом параллельно будет проходить антитеррористическая операция, которая, ну, либо в ближайшие недели закончится успехом, либо успехом в ближайшие годы, либо, возможно, не окончится успехом, если в России найдется достаточное количество сумасшедших, которые на эту войну поедут, и неадекватным окажется большинство местного населения на Донбассе. Но мне кажется, что все-таки там приходит понимание того, что Путин и вот эти войска Путина, условно, наемнические войска Путина, которые зашли на Восток, это не вежливые люди, как в Крыму, да, это банды чеченцев, уголовников, местных уголовников, да, осетинов, да, боевиков и так далее. Потому что, насколько я, по крайней мере, вот, знаете,
все. Но эти люди тоже могут ехать не своей волей, могут призывать, по, так сказать, по тем каналам воздействия, которые существуют.
Виталий, мы говорим о восприятии мирных жителей.
Вот если мы, это же эфир на Россию, понимаете, вот в Сокольниках, в Москве, в военкомате есть вербовочный пункт, это мне московские друзья мои пишут, по вербовке наемников в Украину. Это все открыто происходит.
Ну, тогда это не вопрос, извините меня, сумасшедших. Если есть вербовочный пункт и есть военкомат, то это все выглядит вполне государственно одобренным.
Да, но я не думаю, что количество сумасшедших внутри России будет постоянно увеличиваться. Все видят, что это...
пропаганда, кстати говоря,
зависит. Ну, судя по тому, что показывает российская пропаганда, и судя по тому, что, в принципе, обороты не уменьшаются, вот этого накачивания мозгов, промывания мозгов, то я думаю, что сумасшедших будет достаточно.
Для того, чтобы одобрять курс Путина, да, чтобы ехать на войну и здесь погибнуть.
Ну, вы же понимаете, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, вот не надо.
Многих не надо.
Это да. Речь идет о нескольких тысячах одновременно.
Это даже вопрос не количества людей, а количество оружия.
Понимаете, когда цинично говорят российские полководцы, солдат не жалко, бабы новых нарожают.
Тут вопрос, мы давайте вернемся все-таки к самому Петру Порошенко. Ведь с ним связывают, и, кстати, общество не только в Украине, международное сообщество, то, что он сможет урегулировать те вот проблемы, которые возникли с Россией. Как? Никто при этом не говорит. Как при этом должна вести себя сама Россия, никто не обсуждает. Мы представляем себе российские условия. Ну, условно говоря. Мы знаем, что Россия хотела бы признания аннексии Крыма. Мы знаем, что Россия хотела бы федерализации Украины с признанием особого статуса Донецкой и Луганской областей. Мы знаем, что Россия хотела бы отказа Украины...
Статуса.
Да, от европейского, евроатлантического, уж тем более. Выбора на веки вечные, чтобы это было закреплено в Конституции. И закон, кстати, о внеблоковом статусе Украины никого тут не, в Москве не убеждает. То есть вот эти условия, они понятны. Что Украина может выдвинуть взамен? Тем более, что я так понимаю, что сам Петр Порошенко, да и другие руководители Украины на принятие этих условий идти просто не могут. Дело не в том, готовы они, не готовы. Нет такого украинского политика, который согласится с идеей аннексии Крыма. Вот что тогда украинскому президенту делать? Где поле его возможности?
В диалоге с Россией?
Да.
А, по-моему, поле возможности никакого.
Нет.
Единственное поле возможности – это бескомпромиссная реформа внутри Украины, которая создадут альтернативную модель существования.
У Петра Порошенко сейчас абсолютно задачи, связанные с внутренней жизнью страны. То есть пытаться максимально создать боеспособную армию, почистить правоохранительные органы от предателей и коррупционеров и начинать налаживать экономическую жизнь. А все, что касается России, ну, мы, в принципе, сами ничего сделать не можем. Это, на самом деле, мы можем делать только в спарке, как младший партнер вместе с западным миром.
Если западный мир сам этого хочет, да?
Потому что Знаете, вот, Виталий, здесь есть один такой момент. Лично у Петра Порошенко, лично, как у человека, который привык делать бизнес в таких вот условиях непрозрачных...
И неблагоприятных.
Да, есть одна опция, да, вот для него лично, если он войдет в некие взаимоотношения кулуарные с московскими элитами. И начнем, как в прошлом наши президенты, весело распиливать бабло от каких-то газовых потоков. И взамен этого там, да, какая-то будет произведена. Но я не думаю, что общество это воспринято.
А вы уверены, что Москва этого сейчас хочет?
Это тоже большой вопрос. Я думаю, что пилить какие-то потоки, связанные с газом или другими вещами, конечно, можно. Но для этого надо для начала войну остановить, как мне кажется. Да? Потому что очень будет странно, если вот Путин с Порошенко будут придумывать или реализовывать какие-то схемы.
Да, заключать будет... какие-то контракты, да. А в это время будет продолжаться война.
Это очень странно, да?
Тогда мы должны говорить о том, да к чему готов Путин. Вопрос не в готовности Порошенко, а в готовности Путина
отступать. Кто об этом не знает, к чему готов Путин?
А если поставить вопрос таким образом, а готов ли Петр Алексеевич вот выполнить что-то из этих пунктов, которые вы, Виталий, обозначили?
Я вполне допускаю, что президент Порошенко мог бы пойти на содержательный диалог с элитами Донецкого и Луганского регионов. Но это должны быть, как мне кажется, международно признанные органы власти. Как что? То, что говорит министр Арсений Яценюк.
То, что вы называете элитами Донецкого и Луганского региона, сейчас сидят в Киеве, боятся показаться, поехать в Донецк или в Луганск.
Мне кажется, председатель Донецкого и Луганского областных советов не дома. Донецкий и Луганский.
Их сложно назвать элитами все-таки, согласитесь.
Но это тем не менее легитимные органы власти. Но тогда можно по-другому поставить вроде заготовку. Инициировать досрочные выборы местных советов. Вот мы посмотрим, сколько процентов голосов там наберут так называемые сторонники федерализации отделений.
Это далеко не первый пункт требований Владимира Путина. В первую очередь все-таки речь идет о отказе от евроатлантической интеграции. То есть готов ли Петр Порошенко сегодня четко сказать украинскому обществу и мировому сообществу, что Украина не готова в ближайшей там, перспективе, не знаю, там, 10, 20, 50 лет и не будет предпринять никаких шагов для вступления в НАТО и в Европейский Союз.
Мне кажется, что в рамках как раз НАТО может президент Украины говорить все, что угодно, потому что есть законодательство, никем не отмененное в неблоковом статусе. Оно принято парламентом, оно действует.
Он не может на политическом уровне выйти на трибуну и произнести: мы отказываемся от вступления в НАТО.
Да, и он этого не скажет. Но он не скажет, что мы идем в НАТО.
Да, не скажет. Но при этом, уже, да. Но при этом создается совместная украинская, литовская и польская бригада.
Да, это обороне, такой, да? Еврорегион. Ну,
да. Это не НАТО, как да. Это, но тем не менее.
Но это далеко не НАТО, понимаете? Я так понимаю, что Россия все-таки требует некой публичной клятвы верности.
Совершенно верно. Ей нужен не отказ от НАТО, мы скажем так, ей нужно согласие с присоединением, ну, вот
как,
к Евразийскому союзу.
Как в Золотую Орду приезжали русские князья, да, от них не требовали просто привести дань, от них требовали стать на колени. Это несколько иная штука. Да? То есть собранную дань могли привести кто угодно. Должен был приехать лично князь, стать на колени.
И присягнуть.
Присягнуть. Наверное. Тут то же самое.
Ну, Виктор Янукович воздерживался от этого вставания на колени несколько лет. Он просто возил дань. И вот в конце концов,
Виктора,
конечно.
Виктора Януковича все-таки была другая ситуация. Войны не было, понимаете? Сейчас у нас все-таки, вот мы сидим сейчас в студии комфортной киевской, а на востоке нашей страны люди убивают друг друга.
Виктор Янукович не приходил к власти за счет народного движения протеста, которое одним из пунктов треугольных выставляло, ну, в общем, в свою повестку вставляло евроинтеграцию.
Извините, вы, когда вы говорите, нет. Люди убивают друг друга, мы все-таки должны выяснить все-таки термин. Если это гражданская война, это одно
это
отношение.
Это не гражданская война.
Если но... это война армии с диверсантами, Виталий, это другое Виталий, отношение, это
Виталий,
не убийство друг друга.
Виталий, в любом случае, когда даже армия убивает диверсантов, это люди убивают друг друга, потому что диверсанты, да, тоже, да, диверсанты тоже люди. И давайте будем говорить откровенно. Определенная часть местного населения активно поддерживает террористов и сепаратистов,
не считая их таковыми.
Не считая их таковыми, потворствует и, в принципе, наверное, тоже и берет оружие в руки и воюет против украинской армии. Это еще не гражданская война. Оно не, все-таки не, нет масштабов гражданской войны, да? Но все-таки, да, некая часть украинского общества, увы.
Вот я лично, извините, не считаю их украинцами. Я не могу понять, почему
украинцы.
Они граждане.
В каком смысле? Они граждане Украины.
Сергей, да. Понимаете, мы можем их считать кем угодно, донецкими орками, там, кем угодно.
Это меня, здесь украинец, который ненавидит все украинское, опровергает сам факт существования Украины и хочет воссоединиться с Россией. Ну, разве это украинец?
Нет, это другая модель это видения Украины. Но, вот такой Украины, нет, который... Должны... Так, извините, у меня с такой моделью Украина жила 300 лет.
Да, это правда. Да. Это, кстати, большущая проблема, наверное, самая большая, намного больше, чем Россия и русские диверсанты на территории Украины. Эта проблема состоит в том, что часть украинских граждан ненавидит эту страну.
И эту страну в том варианте, когда она откалывается от России.
Неважно.
Послушайте, на Софийской площади в Киеве стоит памятник человеку, который считал, что будущее украинского народа и Украины может быть обеспечено только в союзе с Россией. И никто не отказывается от этой идеи.
Виталий, у вас странное понимание о том, что думал Богдан Хмельницкий.
Ну, он подписал определенный договор, который...
Союзнический договор. Он точно такой же договор планировал подписать со Швецией и многими другими странами.
Ну, это... результат все-таки очевиден, да? Ну,
нет, ну там...
Исторический вариант.
Мы сейчас... Давайте не будем... Да, в истории, там была замена этих договоров в Москве, в монастыре. Смотрите, давайте, отделка, там все сложно с Хмельницким.
Сергей прав в том, да, что в принципе, да, там люди, которые нас не хотят жить в этой стране. Но при этом они не хотят уезжать из этой страны. Они не хотят уехать вместе с частью этой страны. Но с другой стороны, пока они граждане Украины, мы обязаны думать о них как о гражданах Украины.
Мы сейчас,
в том числе и защищать их.
Ну, да, вот это сейчас дискуссия, в принципе, это достаточно широкая у нас в Украине,
это,
честная,
кстати,
дискуссия.
И это проблема, кстати, нового президента. Он президент всех украинцев. Если он президент всех украинцев,
то есть какую
то,
модель,
то да. Каких украинцев? Это вот дискуссия... тех, которые не хотят быть в такой Украине, он тоже президент?
Это дискуссия, какую модель, то есть, психологического восприятия Украины. Мы воспринимаем себя как Израиль, допустим. Я сторонник израильской модели восприятия. Да. Либо как, допустим, Финляндию. Да, то есть...
Финляндию так, нынешнюю или Финляндию
ту? Нет, ту, которую, да, которая проиграла. В общем, Россия была вынуждена пойти на...
Она России не проиграла, она выиграла войну. Прежде чем стать Финляндией, да. Кстати. Это тоже большой вопрос. Финляндии тоже. Для того, чтобы стать Финляндией, нужно пролить, к сожалению, много крови. Да. А тут люди к этому не готовы.
Почему не готовы? Кровь уже льется.
Ну, кровь уже льется. Кровь почему льется. Не готовы? Кровь когда льется. Была опасность вторжения российского прямого, ну, очереди стояли в военкоматах, все бежали записываться в армию. Все мужики. Ну, по-моему, готовы. По-моему, украинцы готовы воевать за свою страну.
Тут есть очень важный вопрос, который тоже связан с тем, насколько президент Порошенко будет вообще сочетать вот это вот решение этого вопроса безопасности и национальности с экономическими реформами. Мы очень часто такие вопросы, они не сочетаем. Украине нужны не срочные экономические реформы, и одновременно нужна трата огромная, это вы об этом сами говорите, трата денег на армию, на спецслужбы, на новые структуры.
Это на самом деле не такая, это не противоречит, это не такая аж настолько огромная.
В нашем понимании реформы — это бескомпромиссная борьба с коррупцией. Если эту коррупцию ужасающую, да, которая доходила при Януковиче, там 70% бюджета разворовывалась, понимаете, если ее пресечь, тогда будут и на социальные выплаты, и на армию деньги, на все будут деньги. Если нет Межгорья, деньги,
кстати,
появляются.
Она, кстати, не закончилась после Януковича.
Да. И которая сейчас продолжается.
Почему-то Минобороны до сих пор пока не ушел, я так понимаю, вынужденно на больничный первый замминистра обороны, который отвечал за закупки.
Да, да, зампотылу. Да.
Зампотылу. Угу. Все было очень плохо. Как только он ушел, его вынудили уйти на больничный, сразу начались закупки бронежилетов, касок, там, новых средств связи, новых средств, там, тепловизоров и всего прочего.
Поэтому
а до этого человек просто, наверное, скорее всего...
Реформа – это же одновременно и оптимизация, в том числе и финансовая оптимизация. Реформа – это оптимизация армии, реформа – это оптимизация милиции. У нас сейчас 350 тысяч или 300 тысяч милиционеров. Где они все? Да, почему
опять
они не защищают
если
Украину?
Если мы начнем перевооружать украинскую армию...
За счет украинских же вооружений.
Это же контракты для украинских заводов, для украинских предприятий, для... начнут работать какие-то НГИ и тому подобное.
Можно создавать совместные предприятия с какими-то западными фирмами по разработке высокоточного оружия. И, в принципе, под любую войну, вот вспомните Вторую мировую войну, да, или и Первую мировую, под любую войну может быть подверстан экономический план, который в итоге подогревает и внутреннее производство государства.
А вот скажите, вы в принципе считаете, что Петр Порошенко, который миллиардер, да, который владелец крупного бизнеса, может быть президентом не олигархического государства? Это тоже, кстати, задача номер один.
Мы не знаем. Это ответа на ваш вопрос, Виталий, у нас нет.
От чего, от кого это зависит? От самого Порошенко? От олигархов, от общества?
Порошенко. От самого Порошенко.
Я думаю, что тут совокупность факторов. Уже сейчас начались олигархические войны. Если включить любой украинский телеканал, они все принадлежат олигархам.
По-прежнему, да.
Там уже война олигархов идет то, что не было про Януковича, да, потому что не было смысла в публичных атаках. То есть тогда все решалось там заходом или заносом в кабинет президента. Сейчас пушки лупят, медиапушки лупят по полной программе. Там каналы Коломойского с каналами Фирташа воюют друг друга, там выставляют пособниками сепаратистов, кем угодно, коррупционерами. То есть олигархические войны уже начались.
Играя на этих олигархических войнах можно систему демонтировать.
Кстати, неплохо, потому что это значит, что нет консенсуса олигархов.
Но с другой стороны, олигархов сейчас зависит территориальная целостность страны, по крайней мере, от одного из них, от Игоря Коломойского, точно, да? Огромная территория, Днепропетровская область, Запорожская, Одесская, частично Харьковская.
И частично Донецкая.
И частично Донецкая, да. И Луганская, это север Луганская. По большому счету, мы имеем особую электоральную ситуацию. С изъятием Крыма и, кстати, с пассивностью регионов Донецка и Луганска, вот это вот вечное соперничество между этими двумя электоральными полями, оно завершено в пользу Запада и центра. То есть теперь президентом Украины будет человек, который выдвигается... Хотя тоже тут сложно, потому что Петр Порошенко получил поддержку повсюду.
Да, опять же, те регионы, которые раньше демонстрировали, ну, в меньшей мере, чем Донецк и Луганск, поддержку партии регионов, но что-то в них в голове произошло, в жителей этих регионов. В Днепропетровске, в Харькове.
В Одессе, конечно.
В Одессе очень сильно, да. В Николаеве. То есть электоральная ситуация поменялась, в том числе и мировоззренческая, не только потому, что пророссийские регионы отсечены от политического процесса.
Они уже не пророссийские, возможно, но все равно они иерархические. Да. Ведь вопрос же Януковича – это не только вопрос там, русского идентичности, русского языка, это вопрос той модели существования государства и модели, если хотите, там, экономическо-производственного существования, институтов, которые эти люди строят. То есть, грубо говоря…
Которые смирятся с криминальной моделью,
понимаете? Да. Окей, мы отрицаем Россию, но если мы выбираем вместо Януковича такого же пахана, который говорит, да, Россия – это наш враг, вот это вот... Но Янукович тоже до последнего это делал. Тоже до последнего отрицал Россию, ушел в Европу, пока его там... мы не знаем, какими методами действовал Путин.
Вынудили стать другом России.
Да, вынудили стать другом России.
Это было принуждение к дружбе.
Да.
По большому счету, для Януковича просто...
Поэтому вопрос же не столько в России здесь, сколько восприятие вот этого вот вертикально-паханской парадигмы существования. Отсутствие личной инициативы, которая там объективно есть на Востоке.
Если мы говорим о Донецке и Луганске, да, но со всеми другими регионами живут.
В Одессе, да, конечно. В Одессе инициатива хоть...
Но вы тоже должны помнить, что во всех этих регионах на Юго-Востоке есть значительная часть населения, не большинство, которое все равно живет этими старыми стереотипами, которое подвержено влиянию российской пропаганды, которая более советская, и с ней тоже необходимо будет налаживать некие мосты.
Но такие люди есть и в Киеве, их просто значительно
Конечно, меньше. И во Львове они есть.
Их там совсем мало, но они есть.
И они прячутся.
Да.
Потому что это кровожадные бандеров.
Я не понимаю, что значит налаживать с ними диалог. Вот я не понимаю, как мне, украинцу, гражданину этой страны, наладить диалог с человеком, который выходит на митинги с портретом Сталина.
Нет, Олег, давай так. Который вообще не признает за нами правильно существовать.
Да.
То есть, говорит, да вас нету.
Вот, или вас всех надо убить. Вы бандеровцы, вас надо убить.
Даже не убить, нету, потому что нету Украины, нету такого государства.
Да,
это выдумка Австро-Венгрии.
Ну так, между прочим, говорят российские официальные лица, начиная с...
Он считает, что меня нет. О чем вы с ним говорите?
Люди отрицают право этой страны и всех нас на существование. Они хотят вернуться в Советский Союз, которого уже не будет. Вариантов несколько. Наверное, или там спокойно не обращают на них внимания еще некое количество времени, пока все они. Большинство из них не молодые люди, да. В силу природных процессов.
Причем, мне кажется, что есть и люди среднего поколения, которые так считают. И есть и молодежь, которая так считает, особенно на Юго-Востоке. Это не надо заблуждаться. Это не возрастная проблема, это цивилизационная
проблема. Левоанархистская молодежь есть во всех европейских странах. Но это настолько небольшой процент населения. С молодежью как раз можно работать. Как только молодежи дать нормальные варианты развития, личностного, профессионального, всего остального, вся эта дурь про Советский Союз
и Сталина уйдет. Вы сказали, это, кстати, вот задача и президента, и правительства, экономическую модель выгодную для этих людей создать. Которые бы позволят...
Для этих тоже.
Потому что эти люди могут защищать свои взгляды без оружия в руках у парламентских урн.
Ну да, они будут видеть, что у Украины нет на это политические взгляды.
Это действительно, я вот на этой неделе услышал от одного из депутатов партии регионов парадоксальную вещь. Вот человек пришел ко мне на встречу и говорит, а вы знаете, что Дмитрий Табачник, оказывается, это наш бывший министр образования, такой ярый
украинофоб
и русофил, проводил политику геноцида юго-восточных регионов. Вы посмотрите на количество студентов, которые учатся в Киеве, какой процент из них это выходцы из Запада и Центральной Украины, которые из Восточной.
Да, естественно, они фактически оказались гетеризированы и лишены высшего образования люди из этих регионов.
Но это проблема этих людей. Образование в Украине высшее сейчас доступно больше, чем когда-либо. Это значит, что эти люди не хотели уезжать из своих регионов и учиться в Киеве в хороших вузах.
Это значит, еще и задача государственной политики. Вот заканчиваю уже наш программ, но хочу сказать, что государственная политика, она должна во всех этих секторах состояться, наконец, как политика
цивилизованного государства, а не клана. Что, вот после этого разговора с этим человеком, я подумал, что нам надо принять один метод из Советского Союза. Надо детей Западной Украины отправлять учиться в восточные вузы и наоборот.
Да, я перемешиваю. Вполне живая иллюстрация этого метода. Я поблагодарю наших гостей, журналистов Олега Вазара и Сергея Высоцкого за участие в нашей сегодняшней программе «Дороги свободы». А мы с вами еще встретимся, уважаемые слушатели. До новых встреч. Эту программу провел для вас Виталий Портников. И всего хорошего.